для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Здравствуйте, дорогие товарищи пермяки. Это вечер четверга на 91.2 на волнах Пермского спутника. Программа «Это нормально» с Юлией Агарковой, врачом-психотерапевтом и аналитическим психологом. Меня зовут Алексей Лукашов. Перед тем, как мы продолжим нашу беседу, которую затронули еще на минувшей неделе, а мы говорим непосредственно об алхимии терапевтических отношений, почему это алхимия, мы как-то не коснулись этого как раз в прошлый четверг, предлагаю сегодня поговорить о том самом, не знаю, золоте, добыть его, найти философский камень психологии. Но перед этим, друзья, напоминаю вам номер телефона 21 41 91 2. Это номер телефона прямого эфира. Присоединяйтесь к нашим беседам, задавайте свои вопросы Юлии. И номер телефона WhatsApp и Viber +7 342 21 41 91 2. +7 342 21 41 91 2. Ваши вопросы мы видим онлайн и всегда готовы на них ответить. Конечно, не забывайте про телеграм-канал Радио Спутник Пермь и наш чат-бот обратной связи. Все, вся сервисная информация закончена. Юлия, добрый день.
Добрый день.
Итак, давайте все-таки мы ответим на этот самый главный вопрос. А что это такое вообще алхимия терапевтических отношений? Потому что мы разобрали, что происходит, ну, по касательной, очень легко попытались понять, что происходит на сессии. Сегодня мы наверняка тоже продолжим этот разговор. Но сама терминология, чем мы так интригуем людей, почему это алхимия?
Ну, само слово, да, оно вообще-то позаимствовано у алхимиков. И, например, тот же Карл Густав Юнг очень интересовался вообще алхимией, да, как тем, что не буквально добывали из неблагородных металлов, там, благородный, да, философский камень, а что это может быть некими этапами, элементами трансформации личности, да, просто такой, ну, как будто бы у этого есть определенный язык. Вот, поэтому, ну, название нашей передачи, да, про то, что людям очень часто непонятно, что происходит вообще в терапевтических отношениях, да, особенно тем людям, которые не посещали никогда ни психолога, ни психотерапевта, и им может это казаться чем-то таким очень, знаете, ну, загадочным, непонятным или наделенными
магией.
Да, магическими смыслами. И вот то, чем мы сегодня занимаемся, да, то мы развенчиваем эти магические смыслы, показывая, может быть, про то, что в реальности происходит в кабинете психолога-психотерапевта.
Ну ведь если продолжить это сравнение, многие считают и алхимию тоже такой псевдонаукой, и она, мол, вообще не имеет отношения к реальности. Хотя, друзья, я должен напомнить, что благодаря алхимии произошли очень многие открытия в истории человечества, начиная от пороха и фосфора и заканчивая бог знает чем. Это все благодаря алхимии. Хорошо, назовем это так, убираем слово «магия», да, из психоанализа, из психологии, вообще это там не используем.
Ну, там используются слова, но они больше используются как некая защита и как определенный уровень развития сознания. Когда, да, магическое мышление, оно все-таки присуще не очень развитому сознанию, когда все слито совсем, и если что-то происходит, это обычно такой младенческий уровень, да, то это я вызываю там кормление, да, или это я вызываю только усилием мысли, что мать приходит ко мне, да, и вот мы иногда видим таких застрявших взрослых людей на уровне примитивного магического мышления.
А, хорошо. Спасибо за этот ответ. Давайте все-таки еще раз попробуем вернуться в нашем разговоре непосредственно к сессии самой психотерапевтической, психологической, и чуть более покопаться в том, какие бывают приемы. То есть мы проговаривали о том, как выбрать себе специалиста, да, как понять, что это твой, как там, на какой момент должен произойти митинг. А как понять, вот по какому пути идти со своей проблемой, какие могут быть вообще методы работы?
Ну, методы работы есть разные, да, здесь очень важно, к какому специалисту попадет сам клиент, потому что есть разные направления в психотерапии. Мы как-то с вами проговаривали на какой-то из передач, да, что есть, помимо того, что человек получает психологическое образование специалиста или, например, психотерапевт, у него есть еще обычно, знаете, как, ну, второе высшее образование, можно так назвать, да, потому что, ну, изучение какой-то определенной области психотерапии, например, та же юнгианская психология, психоанализ, гештальт-терапия, бихеральная, да, когнитивно-поведенческая терапия или телесная, да, то вообще-то обучение длится всегда не меньше 5 лет. То есть, грубо говоря, это еще один институт. Да, и здесь вот важно, ну, какому специалисту, в каком направлении он работает, и вы попадаете. И помните, Алексей, мы с вами говорили про то, что какие вопросы может задавать клиент на первой встрече? Так вот, к тому, что мы перечислили, один из вопросов, да, по поводу образования. Какое образование у данного специалиста можно задать, а в каком направлении вы работаете? Да, тогда для клиента может быть чуточку понятно, да, и пусть он, ну, если это клиент, который вообще не знаком с разными, может, он почитает перед этим, да, про это, то может прояснить, да, специалист, про что это направление, да, то есть, например, специалист говорит, ну, я работаю в аналитическом ключе, там, или в юнгианском направлении, да, как это выглядит, да, я обычно клиентам на первой сессии, на встрече говорю, как будет протекать сессия, да, что мы сидим друг напротив друг друга, это будет разговор, да, никто не прикасается руками к телу клиента, да, и обычно объясняется, как проходит сессия, да, потому что клиент вообще должен знать, на что он соглашается, да, куда он как бы вписывается, в какой процесс, и что с ним будут делать. Поэтому хорошо бы заранее, да, если клиент, ну, выбирает себе, он может почитать про разные подходы, он может понимать, какой ему ближе, там откликается, что ему понятнее.
А вот здесь вот хочется как раз остановиться. То есть мы идем не от проблемы к методу решения, да, а именно от того, что... То есть, условно говоря, каждую проблему можно решить одним и тем разными методами.
Да, да.
Не так, что вот эта проблема требует такого-то подхода. Если мы однажды тоже проводили аналогию с врачами, как раз, которые ставят диагноз, и поставленный диагноз, мы понимаем, что тут нужен врач-хирург, тут нужен врач-терапевт, здесь нужен, я не знаю, идите, пожалуйста, к ухо-горло-носу вот с этой проблемой. А в психологии это не так?
Ну, смотрите, если человек хочет прийти и решить проблему за какой-то очень короткий срок, да, обычно, и просто, знаете, что-то сделать с симптомом, то обычно здесь на первый план выходит когнитивная терапия, да, когнитивно-поведенческая. Потому что если, например, такой человек придет к юнгианскому аналитику, вряд ли он что-то за 5 сессий с этим сделает. Да, он может ему показать, да, похоже, что у вас то-то, 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 да, и эти симптомы говорят о том-то, там, да, но за 5 сессий юнгианские аналитики не работают, потому что, например, одно из главных отличий, что в юнгианском анализе, да, важно не исцелить симптом, а перерасти его. То есть, грубо говоря, что личность таким образом адаптировалась, да, психика, что она вот с этим симптомом, он сейчас существует максимально адаптивно. Так считает, например, да, психическое. Но эго может так не считать клиента, и он, у него желание очень быстро от него избавиться. Но если он избавляется от этого симптома в парадигме аналитической, то, скорее всего, он столкнется с чем-то более серьезным. Поэтому, например, мы, да, не страдаем вот этим вот всемогуществом, не считаем, что, ну, если сейчас человек страдает, нужно очень быстро его избавить, потому что очень часто сталкиваешься с тем, что это обычно критерий какого-то нарушенного равновесия, некого гомеостаза, да, который хорошо бы... Вот знаете, как вот есть кашель, мы даем там таблетку от кашля, иногда он может пройти, а иногда нет, или голова болит, там, да, вот она может пройти, а иногда нет. Очень иногда важно все-таки дифференцировать, не просто вылечить симптом, а понять, а вообще-то он этиологию этого симптома, да, это кашель про что, это головная боль про что, там, да, то есть очень важно понять, изучить источник боли.
Хорошо, мы как раз поговорили про образование, и сейчас еще вернемся к типологии как раз подходов, которые могут быть применены тем или иным специалистам на сессии. Но мне кажется, очень важно проговорить про цены образования, потому что вот мы говорим 5 сессий тому юнгианского психоаналитика.
Но наоборот, вряд ли будет 5 сессий юнгианского аналитика, у когнитивно-поведенческого может быть 5.
Ну, имеется в виду, что это за 5 сессий не поможет юнгианский аналитик, да, то есть, а кто-то там когнитивный, да, может за 5, да, помочь. Так вот, они же все платные. Как человек должен понимать ценообразование на первом же этапе? Как оно строится, из чего оно складывается? Еще раз возвращаемся тоже к самым первым, но очень важным вопросам. То есть, почему такая цена? И вообще, какая она, ну, в среднем по Перми, какая температура по больнице?
Ну, я знаю, что по Перми в среднем, наверное, цена 2,5 там, до, может быть, там 6-7 тысяч рублей, если в среднем так брать, да? А откуда она складывается?
Конечно? Сразу, прости, пожалуйста, да, Юлия, да, прерывая. А зависит ли это от тяжести случая, от проблемы? Или это просто вот единый ценник у каждого психотерапевта, свой собственный ценник, и вот... У меня стоит столько-то, вне зависимости от проблемы.
Ага. Обычно нет, Алексей, да, вот это вот такая идея, ну, как бы идея дискуссионная, потому что многие спорят и дискутируют, что как будто бы вот есть, знаете, там более сложные пациенты, например, те же психотического уровня, да, психосоматические пациенты, нарциссические пограничные пациенты, вот они бы могли бы стоить подороже, да, а есть такие клиенты, которые сам бы доплачивал, но это уже шутка, конечно, да. Да, но в том смысле, что как бы в этом в этой идее есть какое-то рациональное зерно, но все-таки в целом цена, она фиксированная, она одинаковая для всех клиентов, и она определяется прежде всего уровня и компетенции самого специалиста, да, потому что если это опытный компетентный специалист, и он потратил ну, там, большие средства на свое образование и компетенцию, и продолжает развиваться, участвовать в конференциях много где, ездит, тратит свою зарплату, например, на профессиональное развитие, такие, как мы уже говорили, супервизии, личный анализ, да, посещение каких-то профессиональных мероприятий, то вряд ли он сможет брать какую-то минимальную цену, да, потому что ну, профессия психотерапевта и психолога — это одна из тех немногих профессий, где ты постоянно должен вкладываться в свое дальнейшее развитие и образование. То есть нельзя как бы остановиться на месте, да, потому что это все равно все требует определенных финансовых вложений. Поэтому от чего зависит? Да? От уровня компетенции специалиста, от уровня его опыта, потому что обычно начинающие специалисты, они, конечно, могут стоить дешевле, хотя не факт. Там сейчас мы видим немножко другую тенденцию иногда, когда специалист получил образование, например, 2 месяца, а цена у него может стоить, как у психолога, который проработал там 20 лет стажа, да, и имеет большое количество регалий.
Ох уж эта молодежь, тут недавно социология вышла о том, сколько хотят получать молодые сотрудники после окончания университетов. Ну, там цифры такие, как вот я, будучи там чуть-чуть руководителем, не всем сотрудникам столько плачу, да. Бывает забавности, конечно. Хорошо, про цены образования мы понимаем, складывается. То есть есть некая вилка, она присутствует. Тут должна была быть шутка, а есть ли у психологов скидки друг для друга?
Наоборот, я считаю, что должно стоить дороже. Не может быть скидок. Да, тут
то скидки. Самое динамичное ценообразование все-таки. Да. Маркетинг проникает везде. Хорошо, кто-то говорит маркетинг. До сих пор не понимаю, как правильно. Будем старообрядцами. Возвращаемся как раз тогда. Прошу чуть более подробно рассказать про каждый способ психотерапии, который мы можем в Перми получить, или не только в Перми, да, психологической помощи. Какие они бывают, какие практикуются, может быть, что-то там обязательно к употреблению, что называется, must see, вот там, must have, а что-то, ну, вот только при очень особых случаях стоит попробовать.
Ну, я думаю, что в нашем городе вообще уже представлены абсолютно все сферы, да, психотерапии, и здесь вот знаете, как повезет, потому что человек может прийти по рекомендации, друг ходил или кто-то ходил из родственников, да, и это помогло, я тоже пойду. А может человека вести, знаете, что-то более глубокое, да, вот как если бы, ну, там, его душа искала вот тот метод и способ, который подходит именно ему. И вот здесь очень важно, может быть, про то, что если вы когда-то куда-то сходили и вам не помогло, это не значит, что вся психология такая. Да, потому что есть, про то, что я говорю, много направлений. Может быть, вам не подошло именно направление, да, вот это в психологии. Например, если вы сходили там гештальт-терапию, вам не подошло, или телесное, потому что вы такой человек, что для вас как-то не подходит, да, чтобы вас там трогали или как-то...
Ну, так вот давайте попробуем понять, как, ну вот еще даже на этапе описания. Я неофит в этом вопросе, абсолютно ничего не понимаю про психологию, но мне сказали, мол, вот у тебя проблемы. Сел, загуглил, психологи Перми, вышли. Там написано, человек практикует гештальт-терапию. Я понятия не имею, что такое гештальт-терапия, но в Яндекс.Сервисе, условно говоря, специалист написано, 5 звездочек, вот так рекомендуют. Я пришел. Чего мне ждать-то на гештальт-терапии?
Но здесь может быть не про то, что вы должны таким быть специалистом, чтобы разбираться, что в каком методе есть там, да, потому что если мы берем гештальт-подход, там больше будет про отреагирование чувств, эмоций, переживаний, да, но вот знаете, было такое исследование про то, что здесь важен не метод, а личность, которая практикует этот метод, потому что если вы приходите на личность, то, скорее всего, какой бы он метод ни практиковал, да, если главное у вас завязывается контакт, то, скорее всего, это будет... Ну, исцеляющая терапия, неважно, в каком методе, да, а бывает про то, что, может быть, и сам метод хорош, там, да, но тот специалист, с которым, ну, там, не произошел контакт или, да, как что-то там, там, сам специалист не вкладывается, например, в свое профессиональное развитие, да, то, в общем, какой бы он метод ни использовал, это будет плачевный результат. Поэтому здесь все-таки, наверное, важно вот как бы прийти даже не на то, что, потому что есть общие рекомендации, да, что если вы хотите быстрых каких-то результатов и не хотите долго ходить, это когнитивная терапия, которая убирает симптом, но она точно не будет преобразовывать всю вашу личность, да, это не какая-то глубинная работа. Если вы хотите глубинную работу, чтобы изменить паттерны, там, стереотипные, по которым вы живете, да, какие-то сценарии, перестать попадать в одну и ту же ситуацию, перестать постоянно отреагировать, ну, например, там, агрессию по каким-то не, там, да, малозначительным поводам, вообще улучшить качество жизни, то это, конечно, глубинные методы терапии. Да? Например, одна из них юнгианская, второй — психоанализ, экзистенциональная психотерапия. Вот. Поэтому все-таки здесь мы будем говорить про та личность, да, психотерапевта, которая может установить очень важный и ценный контакт с клиентом.
На контакте делаем небольшую паузу, а сейчас мы прервемся на рекламу, после этого возвращаемся в прямой эфир.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый день. Продолжаем прямой эфир на 91.2. Это «Пермский спутник» и программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов. Рядом всегда Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Номер телефона прямого эфира 21-41-91.2. Номер телефона для того, чтобы связываться с нами в WhatsApp и Viber, плюс 7-342-21-41-91.2. Ну и, конечно, не забывайте про наш телеграм-канал «Радио Спутник Пермь» и чат-бот обратной связи. Мы продолжаем беседовать про алхимию. Господи, где же здесь ударение? Дайте мне справочник, он лежит у меня на столе. Да, алхимию терапевтических отношений, возникающую рано или поздно между клиентом, как называют специалисты, да, пациента и непосредственно психологом. Так вот, что это такое? Еще раз задаю этот вопрос, как бы, как она возникает там, как этот импринтинг, что на самой сессии, что я пришел, сел в кресло и сразу начинаю испытывать неизбывное уважение к уважаемой Юлии Агарковой. Так ведь не бывает. Мы должны пройти какой-то процесс. Так вот, какой он?
Ну, тогда вот вопрос, да, что именно исцеляет в терапевтических отношениях, и это, ну, очень важный вопрос, потому что очень многих есть такое предубеждение, да, по поводу того, что говорит психолог на сессии, якобы это можно почитать, чему-то поучиться, где-то послушать, пройти какие-то интернет-курсы, и ты вроде бы как бы вооружился знаниями. Но, понимаете, исцеляет в терапии как раз не знание, а вот это эмоциональное проживание того, что происходит на сессиях. Знания — это прекрасно, но они не обладают исцеляющим эффектом. Потому что, чтобы нам исцелиться, нам нужно быть в отношениях. Исцеляются только в отношениях. В общем-то, как и ранятся. Те травмы, которые появляются в отношениях, они же и в отношениях зарастают, так можно сказать. Да? И именно вот эта атмосфера доверительная на сессиях, уважительная, атмосфера принятия тебя таким, каким, может быть, тебя никто в жизни никогда не принимал, она обладает вот этим удивительным преобразующим эффектом. Mm-hmm. Когда вдруг человек, который, например, в глубине души мог себя ненавидеть, плохо относиться, критиковать, осуждать себя и других, да, мы как про это узнаем, когда вот приходит клиент и начинает, это такой, это секой, а этот вот вообще там, да, плохой человек.
Ну, чаще всего это вот как бабушки у подъезда, да, что называется, а это вот, вот она вообще профурсетка, а этот вот такой вот, а этот вор. И да. Вообще нельзя деньги заработать, если их не украсть.
Ну, вот. И тогда эти бабушки у подъезда, да, у которых настолько не проработаны темы зависти и не прожиты какие-то важные аспекты жизни, которые проецируются на всех этих вот молодых там людей и жизненно активных слоев населения, да.
Гештальт не закрыт у бабушек, оказывается.
Да, он, может, и не открывался никогда.
А то есть он бывает неоткрытый еще?
Бывает абсолютно неоткрытый. Что вы не встречали людей, у которых есть пласты и сферы жизни, которые так и не начались никогда? Например, да, люди, у которых никогда не было детей, люди, у которых не было отношений, или которые не реализованы в карьере, да, есть что-то, что так и не открылось. И есть возможность так и прожить, а есть возможность, в общем-то, попробовать открыть то, что страшно неизведано, но которое может обладать большим ресурсом для этого человека.
И как это происходит?
Вот я рассказываю, как это происходит, да, что если такой человек приходит на сессию и приходит, устанавливается определенный терапевтический альянс, потому что, понимаете, нельзя излечиться в отношениях за одну или пять сессий. Да, то есть нам нужно для этого и есть вот эта вот длительная терапия, когда человек приходит раз за разом, и у него в психике формируется вот эта привязанность очень важная, да, и терапевт, аналитик становится каким-то значимым объектом. Но таким объектом, которого никогда в его жизни не было.
Но мы ведь говорили о том, что как раз необходимо сохранять дистанцию, да, о том, что психотерапевт не может быть твоим другом. Как бы человек не относился к этому, что вот, мол, я хожу к психологу, я ему плачу деньги, он мой платный друг. Вообще он про меня знает больше, чем все ближние. Как сохранять дистанцию здесь?
Понимаете, это немножко некорректно платный друг, потому что с терапевтами не дружит. И мы, Алексей, с вами говорили, почему. А вот потому, чтобы как раз формировался этот альянс, где вы с этим человеком больше не пересекаетесь, да, ни в каких других обстоятельствах. И тогда этот человек, который знает огромное количество ваших тайн, и вы знаете, что он никогда никому про них не скажет, и вы знаете, что он никогда не использует ту информацию, которую вы говорите против вас. И это возможность сформироваться тому доверию, может, которого никогда не было в жизни у этого человека.
То есть такой эффект попутчика в поезде, что называется, описанный в литературе.
Попутчика по жизни, так можно сказать, да, на какой-то период жизни.
Я бы даже сказал спутника. У нас это гораздо актуальней.
Да, на радио «Спутник ФМ». Того спутника, который вам отзеркаливает и отображает, да, и дает такой образ себя и принятие, который начинает формироваться внутри вас самого. Когда к вам долгое время кто-то относится с большим уважением, с большим принятием, с эмпатией, да, и вы, рассказывая там, может быть, одну историю, вторую, третью, вдруг понимаете, что вот этот человек точно не будет закатывать глаза, говорить, какой кошмар, да, потому что если он же это расскажет друзьям, например, да, друзья что сделают? Они или подтвердят ему то, что он говорит, вот я это совершил, как это ужасно, да, или ну, скажут, ну ничего, ничего там страшного. Да,
то есть будет либо одобрение, либо неодобрение. Ну, может, не будет стороннего просто принятия.
А может быть, еще закидают своими тараканами из своих проекций, из своей психики достанут что-то такое, что еще все это загрязнят.
Так, здесь тоже делаем маленькую паузу, необходимо запомнить, потому что еще же вопрос про самолечение, тогда вот лечение от близких возникает очень важным. Сейчас у нас впереди блок местных новостей, после которого вернемся, не переключайтесь.
Это нормально. Прислушайся.
17:35 на волнах 91.2 в эфире Пермского спутника. Программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов. Рядом, как всегда, Юлия Агаркова, лектор и преподаватель психологии, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией психологии. Товарищи дорогие, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, у нас работает номер телефона 21-41-91-2, можете присоединяться к нашим обсуждениям и, конечно же, писать ваши вопросы на WhatsApp и Viber в прямой эфир +7 342 21 41 91 2. Продолжаем мы беседу уже вторую неделю к ряду относительно алхимии терапевтических отношений, о том, что происходит на сеансе терапевтическом. И вот мы затронули такую тему дистанции между, но при этом импритинга, да, и создания той самой химической связи между психологом и клиентом, о том, что психолог не является другом. Я попрошу вот здесь вот чуть более подробно как раз остановиться все-таки на необходимости соблюдения дистанции и проговорить такую историю, ну вот как раз, может быть, там рекомендации, не рекомендации, когда клиенты начинают всем вокруг рекомендовать о том, что, ребята, психология, это боже, это прям, это же алхимия, это вот это слово я услышал, я понимаю, что это про меня, это происходило со мной последние 4 года, вот это же магия, идите все к психологу. Начнем с дистанции.
Нет, ну они пусть идут к психологу, да, мы здесь просто говорим про то, что если этот друг ходит к психологу, от которого вот у него складывается такое впечатление, как вы говорите, Алексей, да, что это что-то, что помогает и от всего и всех вылечивает, то, конечно, его друзья не могут пойти к этому психологу, да, потому что это уже будет пересечение, конфликт интересов, да, они должны пойти к какому-то другому психологу. Угу. Опять же, все не вместе, да, то есть у каждого свой специалист. И вот чтобы мы с вами понимали, да, просто иногда вот обычные люди не очень хорошо понимают, а зачем вот это нужно так мало пересекаться с своим специалистом, да, вот и особенно когда мы смотрим кучу фильмов, где дискредитирован образ специалиста-психолога, да, где со специалистом можно пить кофе, встречаться, обниматься, не знаю, вместе ходить на какие-то события, дарить подарки, вести, значит, всех своих знакомых к психологу, да, то тогда, конечно, такой психолог перестает быть психологом. Да, мы наблюдаем какого-то другого рода отношения, но точно не клиент-специалист. Потому что если мы с вами, Алексей, вернемся вот к этой атмосфере, да, к тому, что излечивает, да, в терапевтических отношениях, то вот это принятие доверия может быть в ситуации абсолютной безопасности и конфиденциальности. Когда клиент ходит и понимает, что вообще-то кроме него, да, кроме его специалиста, эту информацию никто не знает и не узнает. Потому что очень важно, чтобы вот это было место и пространство, где можно, ну, было поделиться чем-то сокровенным и открыться. И даже, знаете, тут не открыться как бы вот самому психологу, а в первую очередь открыться самому себе. Потому что очень часто мы наблюдаем такие истории, где... человеку, даже самому себе, страшно признаться в каких-то своих ограничениях, да, в каких-то своих, а может быть, даже сильных сторонах личности, каких-то своих слабостях, да, и тогда появляется то место и пространство, где можно вместе исследовать эти очень важные вопросы.
Вот если говорить о месте и пространстве, насколько важно, где именно происходит там сессия? Обязательно ли у психолога должен быть свой офис, кабинет? Или можно там, не знаю, в кофейне встретиться, и вот провели сеанс, в кофейне посидели, дружески как раз там не чай попили, там, раз нельзя чай попить, просто посидели друг напротив друга.
Ну, конечно, вообще-то у специалиста есть свой кабинет, да, почти у каждого.
А если там психолог, выезд на дом, это все ерунда?
Ну, психолога выезда на дом, да, это вообще сама ситуация, она абсурдная. То есть мы можем говорить, что есть какие-то форс-мажорные ситуации, когда, например, это умирающий пациент, или когда этот специалист работает с зависимостями, там, например, наркотической, алкогольной, да, но это какие-то форс-мажорные ситуации, потому что вообще-то клиент приходит к специалисту, и у специалиста для этого подготовлен огромный арсенал не только собственного образования, навыков, умений, знаний, компетенций, но и подготовлено пространство для этого клиента, да, в виде кабинета, который обставлен определенным образом, да, если мы это, например, специалист, который работает арт-техниками, песочной терапией, да, то, естественно, все это заготовлено, там песочница, все эти материалы. И клиент приходит к специалисту, если мы берем, говорим про кабинет, да, специалист может арендовать кабинет, иметь свои собственности. И это, кстати, тоже может влиять на ценообразование, возвращаясь к нашему вопросу, да, потому что кто-то, например, может иметь достаточно простенький кабинет, а кому-то важно иметь очень
солидный,
хороший кабинет, который, например, естественно, будет стоить дороже. Вот. А в то же время мы сейчас видим такую тенденцию перехода в онлайн-форматы. Особенно после ковидных времен, да, когда те, кто даже, знаете, вообще не рассматривал никак для себя этот формат работы, особенно старая плеяда психоаналитиков.
А это также эффективно?
Вот в настоящий момент считается, что да. Очень много есть исследований по этому поводу, и если раньше даже по-другому засчитывались онлайн-часы или не онлайн, то сейчас считается, что один к одному.
То есть теперь гипотетически можно рассчитывать на скидку, если мы работаем онлайн. Ну не надо же офис-то снимать психологу. Чего он сел у себя в приличном углу дома, в конце концов, вот и сидит со мной, общается. Но или стоимость одинакова, онлайн и физическое присутствие?
Но обычно скидок нет, потому что ведь основной рабочий инструмент психотерапевта — это его психика. Да, и никак не снижает нагрузку на его психику. Все эти содержания, которые клиент приносит психотерапевту, они никак не становятся меньше через экран.
Хорошо. Есть еще несколько предубеждений, которые, мне кажется, обязательно необходимо затронуть, и несмотря на то, что мы про них говорили, но настолько они регулярно всплывают в рядовом общении каждого, практически кто хоть раз пытается затронуть тему психологии, там каждый третий всегда скажет типа из серии «Да что эти психологи, чем они мне помочь могут? Да она вообще женщина, вот то ли дело, ты с мужиками должен сесть на кухне, водки выпить». Я сейчас не пропагандирую, никого ни к чему не призываю, да, мы за здоровый образ жизни. И вот только это помогает. Все эти психологи, ничего она может понимать в мужских проблемах. Ну, это первая точка зрения. И сюда мы же приписываем серии, да, она сама не рожала, она ничего про детей не знает. Мы сюда же прописываем там из серии, что да у нее все хорошо с родителями, да что она может понимать, когда у тебя папа алкаш там. И вот эти бесконечные апелляции к личному опыту. Насколько это корректно вообще? И правильно ли это?
Ну, начнем с того, что вообще-то клиент не знает личный опыт психолога. Да, если он уже знает, то тот уже не может быть его специалистом. Потому что это очень неполезно. Да, он все-таки приходит к человеку незнакомому, формируя определенные, ну, накладывая определенные свои комплексы, определенные свои проекции. Да, и на этих проекциях вообще-то аналитик работает. Если клиент знает много что про психолога, то, скорее всего, работа уже будет очень омрачена или осложнена. Да? И, а с другой стороны, это ведь тоже миф, что если у специалиста чего-то или кого-то нет, вообще-то он человек. И какая-то, естественно, какие-то могут быть у него сложности там, в личной жизни, да, в карьере, где-то еще. И это никак может не влиять на качество его работы. Да? А с другой стороны, если все-таки есть что-то такое, да, то, конечно, супервизор, да, аналитик такому специалисту ну, скажет, что, да, что, например, сейчас какой-то очень сложный период в вашей жизни, может быть, вам не брать новых клиентов или уменьшить их какое-то количество. Да? То есть он все равно получит какую-то профессиональную, например, рекомендацию. Но вот такое бытовое, что если у психолога, не знаю, там нету детей, они ничего не знают про детей, ну, большой вопрос, там, да, если у психолога нет чего-то, это не значит, что нет как бы в его психическом, может быть, пока буквально там нету, да, или уже нету, да, ну, мы же помогаем, понимаете, вот это же тоже такая история про то, что если у кого-то другого есть, то он и научит, как меня, да, но ведь тогда это такая... Такое большое заблуждение, которое сейчас проистекает, что если я это умею, я этому научился, я и других это научу. Но все люди разные, абсолютно разные. Да? И вот если мы говорим про психологию, то мы исходим вот из этой концепции разности. И вот насколько разные, это как раз задача обучения психолога, да, понимать, какие психотипы, структуры, уровни организации, да, какие комплексы стоят за там, определенной жизнью клиента, какие ценности, установки. Да, и изучая вот это разное, то есть нам не обязательно быть таким идеалом, как бы хотел видеть нас клиент, да, чтобы чему-то ему помочь. Потому что все-таки, если мы говорим, да, исцеляет это как раз вот эта глубина и величина принятия в терапевтических отношениях. Но одна это, не знаю, насколько вот важно, чтобы состоялись эти отношения, чтобы, например, у психолога был там какой-нибудь, не знаю, муж с определенным статусом, да, ну, если для кого-то это важно, то есть, но это же абсолютно не имеет отношения к работе.
Хорошо. А вот мы проговорили о том, что психолог всегда соблюдает вот эту некую конфиденциальность, там, клятву Гиппократа, назовем это так, хотя, не знаю, а психологи дают клятву Гиппократа?
Клятву Гиппократа дают врачи, поэтому если психолог врач, то да.
Если это психотерапевт, да, то есть если психиатр, то обязательно. Хорошо, а и, соответственно, он не может рассказывать о том, что происходит на сессии. А может ли клиент рассказывать своим близким из серии, что я сегодня был у психолога, прорабатывали то-то, то-то, она мне вот это сказала. Ну и каким-то вот, имеет ли право, условно говоря, клиент делиться тем, что происходит?
Клиент может делать все, что угодно. Да, вот у него здесь таких ограничений, как у специалиста, нет. Вот если у него пока еще не хватает вот этой внутренней коробочки, да, внутреннего контейнера, чтобы удержать какие-то важные интимные содержания и не выворачивать их наружу, да, ему вот важно рассказывать, ну пока пусть так будет. Да. Если у него потом начинает формироваться это внутреннее пространство, да, ему уже не надо, может быть, рассказывать все, что с ним происходит на сессиях. И поэтому мы больше смотрим, что, на какой стадии сейчас находится клиент, да, потому что в начале терапии, правда, бывает такая история, когда он много чему рассказывает, и там его в окружении говорят, о, вау, здорово, я тоже хочу, там, да, а потом уже как будто бы, знаете, в этом потребность отпадает. И по поводу, там, да, то, что клиенту, вот, он вполне себе может рассказывать, да, у клиента есть только соблюдение нескольких правил, да, приходить в одно и то же время определенные, установленные, да, быть на сессиях и оплачивать их. Все. Угу. Все остальное он вообще свободен говорить, что хочет, делать, что хочет, и вести себя, когда считает нужным.
Ну, в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации административных правонарушений тоже. А, кстати, если клиент пришел под шофе, насколько это вообще уместно? Будет ли сессия в этот момент?
Ну, смотря, ну, как, что значит, какой градус под шофе, да, это такая нечастая история, да, потому что если... это там какой-то выпитый бокал вина там, да, или какой-то малая степень алкоголя, да, то, может быть, интересно это поисследовать, а зачем вот нужно было клиенту такому приходить, а может быть, ему хотелось принести тот материал, который он трезвый не мог принести, да, вот, но если состояние какого-то глубокого опьянения, то вряд ли он вообще придет там, да, ну и вообще с такими историями я не сталкивалась за такое количество лет своей работы.
Хорошо, вернусь немножечко к этому вопросу, вот очень частый, с моей точки зрения, как раз паттерн, когда вдохновленный абсолютно человек, вот этот неофит, который начал получать первичный позитивный результат от посещения психолога, ему кажется, что вроде я все понимаю, Я же, что, вот она со мной так поговорила, я все понял. Сейчас садись, Люся, на кухне, я тебе сеанс психотерапии проведу. Вот и все, условно говоря, что со мной сделали, я буду делать со своей там близкой женой, другом, кем угодно. Я к вопросу про самолечение. Если вот этот человек начинает пытаться как-то применять на практике то, что попробовал у психолога. Бывает такое вообще в жизни, нет?
Ну, может быть, бывает, но это, знаете, когда вот вы смотрите балет, вам кажется, что это так все легко и просто со стороны, да, или, знаете, иногда самые тяжелые, ну, какие-то вещи, которые кажутся простыми и легкими, за ними стоят очень огромная и трудная работа. Поэтому вряд ли у клиента это, во-первых, получится, да, если он неофит, провести сессию. А во-вторых, это, знаете, называется болезнью таких начинающих психологов, которые даже не клиентов, а психологов, которые... прошли там какие-то тесты, методики, обучаются там, не знаю, на первом, втором, третьем курсе или только начали практику, и вот они начинают всех лечить. Это, конечно,
бедные их близкие.
Огромное сострадание, да, их близким. С другой стороны, можно понять этих, да, начинающих специалистов, которым хочется вот опробировать все эти тут же знания. Да, но с другой стороны, знаете, есть такой принцип ненасилия, очень важный, да, чтобы мы можем оказать помощь, ну, там, предложить, и она будет уместна только в том случае, если человек ее запрашивает. Вот если есть запрос с его стороны, да, вот потому что вообще-то это обычно, ну, человек приходит и говорит, да, мне нужна помощь, или там, он обращается, у него есть вот эта активная позиция, но когда человеку она не нужна, например, а ему пытается причинить добро, да, то это обычно очень грустная история.
Ну вот здесь я, пожалуй, с личным примером как раз обращусь, потому что я неоднократно посещал в своей жизни системные расстановки, отношусь к этому методу с глубоким уважением, метод системных семейных расстановок Бориса Хеллингера, да, он. И очень часто бывает, когда семейная пара пришла, вот она его затащила, он сидит, ему вообще ничего нафиг не надо, он смотрит и всех не уважает, психолога этого не уважает, всю группу не уважает и вообще считает, что все вы здесь сумасшедшие, если очень мягко это произнести. Как работать с таким человеком и надо ли вообще с ним работать или как-то, ну, попытаться исключить его из процесса? Вообще,
вообще работать не надо.
Спасибо, до свидания. Встаньте, работать, выйдите.
Работать не надо, потому что если мы берем расстановки, да, то этот метод, который используется в семейной системной терапии, да, расстановки сами по себе не используются. Они как-то сейчас стали очень...
Но это стало магией, опять же.
Масштабировано, да, потому что иногда людям нужно просто хлеба и зрелищ, а это вообще-то тоже большая работа в рамках системной семейной терапии. И вот так вот, чтобы привести кого-то против воли, да, это вообще-то насилие над человеком. И ни один специалист не будет по доброй воле работать с таким клиентам, которому этого не нужно.
Ну, а если он присутствует просто на сессии?
Ну, это сложно представить. Вот, знаете, если брать, там, например, в той парадигме, в которой я работаю, бывает такое, это очень редко бывает, что когда такой заходит клиент, который говорит, ну, знаете, вот он приходит, и вот как-то я приводила даже примеры на наших передачах по поводу того, что вот он в такой очень пассивной, обороняющей позиции, что он приходит, ему вроде ничего не надо, у него ничего, и ты не понимаешь, а что он пришел-то, да? То
есть, а жена заставила. Все хорошо у меня.
Да,
все
как будто бы вот этой самой мотивации, вот этого импульса глубинного нету, да? И тогда, конечно, это не... можно отказать в работе такому клиенту, да, который говорит, да, меня там жена сказала, что если я не пойду к психологу, она со мной разведется, но ему не надо.
Ага.
И специалист, конечно, у которого, если нет мотивации у клиента, вряд ли он будет с ним работать, да, потому что у нас и так есть, знаете, непаханное поле клиентов, которые очень хотят, там, да, они абсолютно находятся в активной позиции, мотивированы, да, и их желание идет из глубины души.
Ну, то есть, если вернуться к теме нашей передачи, то не будет вот той самой алхимии, не произойдет импритинга с человеком, которому не надо.
Не будет алхимии терапевтических отношений, скорее всего, да, не будет вот этой алхимии в жизни данного человека.
Посочувствуем такому клиенту, который не стал клиентом, хотя, как я понимаю, клиентом может стать абсолютно любой. И должен. Или нет? Никто никому ничего не должен. Это же важная реплика, которую сейчас научили все поколение. На этой фразе мы с вами прощаемся на сегодня. Встретимся на следующей неделе. Напомню, меня зовут Алексей Лукашев. Это программа «Это нормально». Юлия Агаркова, врача-психотерапевта и аналитического психолога. Пишите ваши вопросы и предложения по следующим программам к нам в WhatsApp и Viber +7 342 21 41 91.2. И, может быть, именно ваше предложение станет мотивом нашего обсуждения на следующей неделе.
До свидания.